Часть третья. А вот и кульминация. Глава 54. Начало третьей части.
«Что у них стряслось, Мерфи? Что тебе сказал Дел Кофи?»
Мерфи отряхнул ботинки перед тем, как войти.
«Честно сказать, Ник, не так, чтобы очень много. Или они не умеют работать с передатчиком, или он у них сбоит. И мы мало что могли понять из их слов».
Снимая перчатки, пальто и ботинки, он продолжал говорить.
«Мы их услышали сегодня утром. Они обратились ко всем, кто слышит. Вроде бы это было срочно, и потому Гэри вызвал меня в рубку. Они повторяли один вопрос. Знает ли кто-нибудь что-нибудь о человеке по имени Никотен? И еще, что они по уши в очень густом дерьме».
«Они что-нибудь сказали? Какая у них беда?»
«Нет, они ушли из эфира раньше, чем мы успели спросить. Ну, я, значит, как услышал, что ты им нужен, бросил все и попер сюда. Битых 5 часов пришлось добираться».
Он вздохнул и сел.
«Так что нам с тобой, друг Ник, надо делать, это быстро вертаться на ферму, чтобы ты поговорил со своими ребятами».
«А, черт!» Я выглянул из окна. Солнце коснулось вершин гор на той стороне реки. «Никуда мы сегодня не пойдем. Через полчаса будет темно». Спать я, конечно, не мог. Я шагал по дому взад-вперед. Иногда я садился за стол и пахал карандашом. В этот момент надо мной брал власть старый номер 2, и я становился рукой, держащей для него карандаш, а он выстреливал слова, как поливающий страницу пулемет. Мы оба знали, что время на исходе. События летели к кульминации. Мы собрались и вышли до восхода. В рюкзак я положил документ Бернадетты и пачку бумаги, исчерканной моими каракулями. Автомат я закинул за плечо, пистолет заткнул за пояс. Мерфи нагнул голову и шел вперед по снегу, как эскимос. Он для такой работы родился, а мне приходилось сильно нажимать, чтобы не отстать от него. Гнала меня жажда и нетерпение говорить с Сарой. Что там у них? Почему такая срочность? Их притесняют Курт и его команда? Или криозоты атакуют? Защита гостиницы — сопли. Помню, как один идиот пробил стенку грузовиком и высадил ворота. Дом Дел Кофе, может, сейчас самое безопасное там место, раз он заложил кирпичом нижние окна и двери. Но я помню, что было с ребятами в Дублине за их 30-футовыми бетонными стенами, и с полольщиками с их огненной защитой, и с ребятами в Германии на острове. А, черт! Засыпанные снегом 7 миль до дома Мерфи отняли у нас 7 часов. И мы сразу бросились в радиорубку. Один из ребятишек сидел у микрофона, досадливо постукивая по столу.
«Мы уже думали, что связались, так они тут же ушли из эфира», — сказал этот парень. «Наверное, у них аппаратура барахлит».
«С кем ты говорил?»
«С парнем по имени Мартин Дел Кофе, с ним еще девчонка».
Я сбросил рюкзак и автомат, подтянул стул и сел рядом с пацаном.
«Девушка, ее зовут Сара». «Она... Сара Хейс. Она сказала, что она... Ой, стоп, кажется, снова они».
Из динамика загрохотали помехи, потом раздался голос, как у престарелого робота.
«Что он говорит?» «Я не лучше тебя понимаю, Ник. Дел Кофе! Дел Кофе! Плохой прием! Не понял вас! Искажения слишком сильные!»
Раздались какие-то механические завывания, и вдруг щелкнуло.
«Лучше! Сейчас лучше!»
Это был голос Дел Кофе. Я не успел вырвать у пацана микрофон только потому, что он мне его сам дал.
«Давай, Ник, говори. Только быстро, я не знаю, когда они опять вывалятся».
«Дел Кофе!»
Голос в динамике подпрыгнул вверх от удивления.
«Никотен? Ник, это ты?»
«Я, Дел Кофе. Черт, никогда бы не подумал, что буду так рад слышать твой голос. Что там у вас?»
Целых 3 минуты я не мог добиться от него толку. Дело было не в аппаратуре. Я слышал, как он с кем-то взволнованно говорит.
«Это Ник. Да, жив, курилка!»
И, наконец, он обрушился на меня с вопросами. «Где я пропадал? Почему не вернулся?»
Примерно 20 секунд я ему рассказывал о похищении, долгой дороге домой и как я застрял за снежными заносами на краю света. Потом мое терпение лопнуло. «Что там у вас? Сара здесь? Что с ней?»
«Но мы думали, ты уже... Возвращайся, побьют!»
«А черт!» — прошипел я. «Оно опять ломается! Делкофе, я тебя не слышу! Я тебя спросил, что с Сарой?»
«Опасности! Сара, если вернешься, осторожнее с...»
«Делкофе! Делкофе! Что случилось с Сарой?» Я кричал в микрофон. «Она жива, цела! Делкофе!» Все бывшие в радиорубке переглядывались круглыми глазами. Зашипели помехи в динамике, и снова ясно раздался голос Делкофе.
«Ник, ты меня слышишь? У меня тут провода скреплены скрепками для бумаг, а они сползают».
«Слышу, Делкофе! Сара! Что с Сарой?» Казалось, пауза затянулась на час. Я сидел и глазел на динамик, покрываясь потом. Потом раздался женский голос, тихий, почти шепот, как будто доносился с планеты за миллиарды световых лет отсюда.
«Ник, как ты?»
«Сара, слава богу, это ты! Слушай, что там с тобой?»
«Со мной все в порядке».
«Я слышал, вы попали в какую-то беду».
«Да, в большую. Но сначала у меня для тебя есть новости».
«Новости? Какие?» В наступившей паузе я так стиснул микрофон, что пальцы заболели.
«Ник, у меня ребенок».
Стены радиорубки рухнули мне на голову. Я качнулся назад. Первый дурацкий вопрос с моей стороны был: «Ребенок? Чей ребенок?»
«Чей? Да твой же, идиот! Ник Атен, ты стал отцом!»
Вот тут-то мир и в самом деле вышел из фокуса. Жене Мерфи пришлось столкнуть меня три раза, пока я вернулся в лоно человечества.
«Мой?» «Да, а что ты думал? Ты же был единственным!»
Еще несколько минут между нами шел ошеломленный и бестолковый разговор, который можете себе представить сами. Несколько месяцев не видеться и вдруг узнать, что я отец.
«Да, ребенок чувствует себя хорошо. Ему 3 недели».
Вдруг мне оказалось трудно говорить. Меня обнимали и хлопали по спине. Я резко это прекратил, вспомнив, что Эскдейл в беде. До этой минуты я полагал, что дело в криозотах. Я спросил, не было ли на них нападений. Сара озадаченно ответила:
«Нет, к криозотам это не имеет отношения. Дело в Курте. Он совсем с ума сошел. 1,5 месяца назад он приказал, чтобы еды не давали никому, кроме его команды и их гарема. Делкофе, Китти и я смогли организовать для остальных, а это больше 200, только одноразовое питание. И только вареная репа и картошкой. Голодная диета, Ник. И скоро мы начнем терять людей».
«А что, нельзя разве послать заготовительные экспедиции? Еще ведь есть места, где должны быть консервы».
«Когда я говорю, что Курт сошел с ума, это значит, что он в самом деле спятил. Он параноик, не разрешает никому покидать Эскдейл. Мартину случайно удалось найти передатчик в одном из домов в долине. Он говорит, что это куча хлама, и удивительно, что он вообще работает. Но проблема в другом. Если Курт узнает о передатчике, Мартину придется тащить жестянку».
«Боже мой, это все еще продолжается?»
«Таскание жестянки? О да, в больших количествах. Пока что в этой игре убито 38 человек».
Мы говорили наперебой еще 20 минут, потом голос Сары стал удаляться. «Слушай, Сара», — сказал я, — «вас там криозоты не беспокоят?»
«Совсем нет. Самое странное, что их там в соседней долине примерно 2000, и никаких проблем. Они держатся сами по себе».
«Трам твою тарарам!» У меня пересохло во рту. «Сколько, Сара? 2000?»
«Да, а что?»
«Слушай меня. Численность сохраняется или к ним подходят еще?»
«Немного».
Голос Сары был уже еле слышен за помехами.
«Видели, как подходят по двое, по трое. Черт их всех возьми!»
«Сара!» — крикнул я в микрофон. «Слушай меня внимательно. Это важно. Вам грозит опасность. Они начали накапливаться. Когда их будет достаточно, они нападут. Я видел, как это бывает. Они не остановятся, пока всех вас не перебьют. Курт не сможет защитить от них гостиницу. Надо держаться оттуда подальше. Найдите способ. Вам нужно... Отпусти этот микрофон, а то убью!» «Ник», — мягко сказал Мерфи, — «не трать зря голос. Они ушли со связи».
«Это случается», — вставил Гэри. «Они уже несколько часов назад отрубались, потом связывались снова».
Я не мог сказать ни слова и вышел в занесенный снегом двор. Там я стал смотреть на горы, и сердце в груди колотилось о ребра. Я хотел завопить так, чтобы в небе было слышно. Потом я протер лицо снегом и вернулся в дом. «Извините, ребята», — сказал я. «Оказалось, что моя девчонка жива, и что я отец. А потом я выяснил, что они в ближайшие часы могут погибнуть. Я перевел дух. И у меня не было даже шанса их предупредить». Они молча смотрели на меня. Потом миссис Мерфи потянулась и обняла меня.
«Я тебя понимаю, Ник. Я бы на твоем месте отрастила крылья и полетела домой».
Секунду я на нее пялился, потом вдруг залепил ей такой поцелуй в лоб, что стекла затряслись.
«Спасибо тебе, миссис Мерфи. Именно так я и сделаю». «Что сделаешь? У тебя же нет крыльев».
«Нет. Зато есть пара отличных ног. Я иду, и не пытайтесь никто меня остановить».
«Мы не станем, друг», — улыбнулся Мерфи. «Если Делкофи снова наладит свою дуделку, предупредите, что взрослые могут на них напасть в любое время, что надо убираться оттуда подальше, и еще скажите, что я буду в Эскделе через 3 дня».
70 миль в арктических условиях? За 3 дня? Невозможно. Но я с этой минуты решил. Отныне я стану делать невозможное возможным. Мы все должны это делать. Или погибнем. Проще простого. Через 10 минут я с рюкзаком на спине и автоматом на плече вышел в путь, помахав рукой клану Мерфи. Выйдя на восток, на главную дорогу, которая вела к Эксдейлу, я сказал вслух. «Окей, ты там, разум номер 2, мудрый старец или как тебя еще назвать. Слушай, ты знаешь, что мы должны попасть домой. Речь идет о выживании рода людского. Если ты так силен, как говорила Бернадетта, я ставлю тебе цель — доставить нас обоих к Саре. Быстро и в целости». Я пошел по дороге, огибавшей берег великой реки. После долгой-долгой отлучки мы возвращались домой.